Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 24 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости. Этим утром с новостями вас знакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. На Камчатке продолжаются поиски пассажиров затонувшего катера. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Израильская армия 13-й день продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты, десятки ранены. С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по Ближнему Востоку, чтобы попытаться разрешить кризис. Ранее Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную кампанию Израиля в Ливане. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военные операции в Ливане продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы.
Мы продолжим эту операцию, и ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу.
Сказал министр обороны Израиля. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов.
Это продолжается уже несколько дней. От полумиллиона до миллиона ливанцев отчаянно нуждаются в помощи. Среди них есть раненые, которые не получают медицинской помощи. Среди них есть люди, не имеющие питьевой воды. И прежде всего, десятки тысяч людей оказались под перекрестным огнем в осажденных районах. Особенно тревожит положение в некоторых кварталах Бейрута и в южной части страны.
Ян Эгеланд предупредил, что Ливану грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, для оказания помощи населению страны срочно необходимо не менее 100 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления эндерей погиб милиционер. Количество блокированных боевиков неизвестно. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек затонувшего катера «Дава». В спасательной операции участвуют 7 судов. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за перегруза. Возбуждено уголовное дело. В центре Москвы у Дома правительства в воскресенье прошел митинг вкладчиков строительных компаний. Участники акции требовали вернуть им деньги. По их словам, все они заплатили аванс за будущее жилье, но после чего строительные компании под разными предлогами незаконно расторгли соглашение.
У меня вышло распоряжение о расторжении контракта в октябре месяце прошлого года, по которому ЖСК написала то, что договор там расторгнут, и как бы его расторгнул по своему желанию. И по этому распоряжению было, что ЖСК мне возвращает фактическую сумму денег, которую я им отдал. Но деньги не возвратились, и поэтому мы с женой здесь. У меня 2 объекта, примерно на 47 тысяч долларов, 1 270 000 рублей по 2 объектам.
Сказал один из участников акции в интервью «Радио Свобода». На митинг собрались около 300 жителей Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других российских городов.
Радио Свобода. Новости.
В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве в разных сферах. Из Минска Чавес направится в Россию, где собирается заключить договор о покупке военной авиатехники. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили. Бывший губернатор Кадорского ущелья Эмзар Квициани и несколько сот его сторонников объявили о неповиновении нынешнему руководству Грузии. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Эмзар Квициани возглавлял администрацию этого региона, единственного в Абхазии, где все еще распространяется юрисдикция центральных грузинских властей, в эпоху Шеварднадзе. В воскресенье Эмзар Квициани через местные СМИ распространил заявление, в котором говорится, что центральные власти Грузии намерены ввести в Кадорское ущелье войска, но он вместе со своими соратниками объявляет неповиновение властям. Следует отметить, что вооруженную группировку Эмзара Квициани Монадире, охотник, центральные власти неоднократно обвиняли в подрыве стратегической линии электропередач в Кассионе, по которой электричество поступает из России, и в вымогательстве денег у правительства в обмен на разрешение ведения восстановительных работ. Грузинские власти не подтверждают, что намерены ввести войска в Кадорское ущелье, и называют заявление Квициани провокацией, которая, впрочем, может иметь далеко идущие последствия, поскольку речь идет о зоне конфликта в Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. По данным агентства Associated Press, в Ираке с начала войны погибли по меньшей мере 2564 американских солдата. В воскресенье жертвами терактов в Ираке стали по меньшей мере 56 человек. Десятки ранены. Взрывы произошли в Багдаде и Киркуке. На Европу после краткой передышки в воскресенье надвигается новая тепловая волна. Метеорологи предупреждают, что особенно тяжело придется французам и испанцам. В этих странах столбик термометра поднимется до 39 градусов по Цельсию. От невыносимой жары в Европе уже скончались более 30 человек. Больше всего жертв 22 во Франции. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Спасибо, Павел. Павел Давыдов познакомил нас с новостями, затронул там и тему погоды. Неужели, Полина, и нас ждет ужасная жара?
Вот, как вы заметили, наверняка, Олег, после небывало холодной погоды для самого жаркого месяца лета, июля, на европейской территории России лето пытается наверстать упущенное время и вернуть утраченные позиции. И в этом ему поможет западноевропейский антициклон, влияние которого уже начнет сказываться в первый рабочий день недели, то есть сегодня. В столице днем вероятность дождя небольшая, максимальная температура 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 24-26 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Слушания по делу рядового Сычева возобновляются. Президентские предпочтения Голливуда. Главное событие авиакосмического салона «Фарнборо».
Это лишь некоторые из наших тем, а главная сегодня посвящена строительству жилья. Готовы ли вы рисковать со своими деньгами, чтобы купить квартиру? Такой вопрос мы задаем вам сегодня.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде возобновляются слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Еще 19 июля в среду выяснилось, что обвиняемый Сивяков болен, у него температура, врачи ставят острый фарингит. Адвокаты попросили о перерыве, на следующий день после предоставления соответствующих медицинских документов заседание было отложено до 24 июля. На последних заседаниях вместо рассмотрения вины подсудимого Сивякова на суде выясняли, оказывалось ли давление на солдат свидетелей. Некоторые из них заявляют о том, что на них давила прокуратура, выбивая показания против Сивякова. Вот что в частности заявил рядовой Шевченко.
Мне нанесли удар по голове, сказали показать позу думающего солдата. Ну, сначала встать в полуприседе, вытянуть руки. Так как валенка не было, мне дали табуретку. Сказали стоять вот так.
Шевченко заявил, что не помнит имени следователя, который над ним якобы издевался. Его внешность свидетель также описать затруднился. Адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова считает, что такие показания суд во внимание, скорее всего, не примет.
Если тебя заставили вставать в позе, держать табуретку, ну, ты же явно запомнишь, какой человек тебе дал эту табуретку. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что вот эти заявления всерьез приняты не будут судом.
Еще трое солдат заявили о том, что в конце июня этого года, накануне процесса, неизвестный генерал из Москвы убеждал их отказаться от показаний против Сивикова. В суд был вызван Александр Ануприев, командир части 96-498 в Никольской роще, куда были переведены свидетели. Он подтвердил приезд генерала, однако не смог назвать его имени, так как документ у гостя якобы никто не проверил. Ничего не прояснили и показания исполняющего обязанности начальника Челябинского танкового института Анатолия Чучваги. Он сказал, что в институт в конце июня приезжала комиссия из Москвы в составе офицеров Минобороны. В числе комиссии были генералы Владимир Богатырев и Сергей Рыбаков. Но он не знает, выезжали ли они в Никольскую рощу. Сестра Андрея Сычева Марина Муферт и ее адвокат Светлана Мухамбетова подали заявление в окружную военную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту давления на свидетелей со стороны таинственного генерала из Москвы.
Заявление по поводу того, чтобы провели расследование по факту приезда вот этого генерала из Москвы, который оказывал давление на свидетелей. Также мы в этом заявлении просим не возбудить уголовное дело по отношению к этому человеку. Очень неприятно, что все-таки свидетели отказываются от своих показаний. Я считаю, что они отказываются по большей части из-за того, что приехал вот этот генерал. Но этот генерал московский, он просто больше испугал не вот этих молоденьких мальчиков-солдат, а их начальников. Просто вот эти начальники начали проводить с ними воспитательную работу.
Напомню, что инцидент с Андреем Сычевым произошел в ночь на 1 января 2006 года. Старослужащие заставляли сидеть рядового на корточках несколько часов, что привело к некрозу ткани. В результате в январе Сычеву были ампутированы обе ноги. Следующее заседание суда пройдет сегодня, 24 июля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
8:11 в Москве. Продолжит программа «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте еще раз. Газета «Ведомости» пишет сегодня о том, что грандиозному успеху IPO, продажа акций, Роснефть обязана не только зарубежным нефтяным компаниям. Как стало известно изданию, российские миллиардеры Олег Дерипаска, Владимир Лисин и Роман Абрамович вложили в акции Роснефти больше 1 миллиарда долларов. Задача, стоявшая перед организаторами IPO Роснефти, была не из простых. На падающем рынке надо было привлечь минимум 8,5 миллиардов долларов. Они справились с ней. Роснефть разместила почти 15% акций по верхней границе ценового коридора, по 7,5 долларов за акцию. А спрос по этой цене составил 15 миллиардов долларов. Значительный вклад внесли западные нефтяные компании. BP и китайская CNPC купили акции на 3 миллиарда долларов. Однако значительный вклад внес и самый богатый россиянин Роман Абрамович. Он купил акции госкомпании примерно на 300 миллионов долларов. Щедрее Абрамовича оказался владелец базового элемента Олег Дерипаска. Он купил акции почти на 1 миллиард долларов. Купил акции Роснефти и хозяин Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Вклад Лисина составил порядка 200 миллионов долларов. Ведомости отмечают, что покупка акций Роснефти – это не просто инвестиции. Абрамович, Дерипаска и Лисин – не особые любители портфельных инвестиций. Они всегда стремились получать контрольный пакет. По мнению экспертов, бизнесмены заплатили партвзносы, проявив лояльность к власти. Бизнесмены всегда, как правило, советуются с Кремлем или Белым домом перед покупкой крупных активов. Об этом можно прочитать сегодня на первой полосе «Ведомостей». На первой полосе «Коммерсанта», «Независимой» и «Времени новостей» сегодня также можно прочесть о том, что в Тбилиси ждут перехода от учений к войне. В Ставропольском крае России вчера прошла активная фаза военных учений «Кавказский рубеж-2006», проводящихся в Северокавказском военном округе. Военнослужащие отработали помощь военным миротворцам, дислоцированным в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. В Тбилиси уверены, что Кремль завершает последнее приготовление к войне с Грузией, пишет «Коммерсант». Из последних заявлений российских официальных лиц следует, что вокруг голубых касок России, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, сужается неприятельское кольцо. В Москве прямо говорят, что опасность исходит от Грузии и не скрывают готовности включиться в конфликт. «У нас существуют постоянные планы, направленные на возможное обострение ситуации в регионе», прокомментировал ход учений глава Минобороны России Сергей Иванов. А то, что обострение возможно и что вероятность такого неблагоприятного сценария развития событий очень и очень вероятна, все понимают, и я об этом неоднократно говорил. Мы постоянно держим в поле зрения обстановку и в Южной Осетии, и в Абхазии», — подчеркнул Иванов. По мнению коммерсанта, вчерашние учения в Ставрополье, очевидно, призваны продемонстрировать Тбилиси бдительность российских военных. Об этом пишут сегодня, как я уже сказал, и «Коммерсант», и «Независимая газета», и «Время новостей».
Спасибо с обзором российской прессы, Антон Жилнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Информационное вещание, итоги телевизионного сезона, гости Анна Качкаева, руководитель информационной службы Первого канала Кирилл Клейменов и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы вновь поговорим о спорте. Начнем с велоспорта. Многодневная гонка Tour de France завершилась по традиции в Париже на Елисейских полях. Победителем последнего ее этапа стал норвежец Тор Хусхов, который, как известно, выиграл и первый этап, так что вот он начал, он и закончил. Ну а в общем зачете впервые в своей карьере победу одержал американец Флойд Лэндис. Вторым стал в генеральной классификации Оскар Перейро Сио из Испании и третьим Андреас Клёден из Германии. В российском чемпионате по футболу были сыграны 4 матча 12-го тура. «Луч энергия» выиграл у Ростова 4-2 с одинаковым счетом 2-1. «Спартак» из Нальчика нанес поражение «Амкару», а «Зенит» взял верх над «Торпедо». И ничья в матче ЦСКА «Крылья Советов» 1-1, которая позволила «Спартаку» из Нальчика чуть-чуть оторваться от преследователей. «Спартак», напомню, идет на первом месте. У него 27 теперь очков после 13 матчей, а у ЦСКА 24. Далее следует «Локомотив», «Рубин» и «Московский Спартак». У них по 22. Футбольную тему продолжаем сообщением из Польши, где проходит чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Там завершились групповые турниры вчера. В группе А Чехия победила Польшу 2-0, а Австрия – Бельгию 4-1. Австрия и Чехия, набрав по 6 очков, вышли в полуфинал. В группе Б Испания заняла первое место, у нее 7 очков, после ничьей с Португалией 1-1. Шотландия победила Турцию 3-2, набрала 4 очка и заняла второе место. Таким образом, в полуфиналах 26 июля Испания играет с Чехией, а Австрия с Шотландией. 4 теннисных турнира прошли на этой неделе, 2 из них в США. Женщины играли в Цинциннате, там победительницей стала россиянка Вера Звонарева, которая завоевала 5-й титул в своей карьере. В финале Звонарева выиграла у Катарины Сереботник из Словении 6-2, 6-4. А мужчины состязались в Индианаполисе, там в финал вышли 2 американца, посеянные под первым и вторым номерами, и Джеймс Блейк победил Энди Родика 4-6, 6-4, 7-6. Блейк как раз под первым номером был посеян здесь. Еще один мужской турнир прошел в Штутгарте. Там в финале испанец Давид Феррер обыграл аргентинца Хосе Акасуса в 5 сетах. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Победила представительница Испании и в Палермо. Анабель Медина Гарригес в решающем поединке взяла верх над итальянкой Татьяной Гарбин. 6-4, 6-4. Ну и завершился второй тур межконтинентального раунда мировой волейбольной лиги. Сборная России в минувший уикенд 2 раза обыграла в гостях команду Китая 3-0, 3-1 с первого, а потом 3-0. И в другой паре в этой же группе Италия с Францией играли. И здесь тоже 2 раза выиграли гости, то есть французы 3-1 и 3-2. По 7 очков после 2 туров имеют Россия и Франция, у Италии 6, у Китая 4. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
23 июля завершился международный авиакосмический салон «Фарнборо», Великобритания, который считается самой престижной аэрокосмической выставкой в мире и главным событием года в области мирового авиастроения. Авиационные выставки «Фарнборо» проводятся с 1932 года. В этом году одним из самых заметных участников салона была Россия. О главных событиях авиакосмического салона «Фарнборо» Наталья Голицына беседует с участником российской делегации, заместителем генерального директора агентства военной информации «Интерфакса», полковником Валентином Руденко.
Господин Руденко, «Фарнборо» вызвал сенсацию российский истребитель МиГ-29 ОВТ. Многие эксперты считают его показ главным событием этого авиакосмического салона. Расскажите, пожалуйста, об этом самолете.
Вот мы говорим МиГ-29 ОВТ. Ну, как бы МиГ-29 всем понятно, да? То есть во всем мире летают, всем известно. А что такое ОВТ? Это отклоняемый вектор тяги. И не просто отклоняемый вектор тяги, это машина, которая оснащена зеракурсным соплом. То есть это совершенно новый уровень боевых возможностей. Это совершенно новый уровень безопасности полета. Это совершенно новое качество самолета. Я думаю, что все, кто был на «Фарнборо», в этом могли убедиться даже зрительно. Когда самолет летит, как бы делает вираж, потом останавливается на месте, потом разворачивается хвостом вперед, летит. И при этом летчик управляет самолетом. То есть самолет не падает, самолет управляемый. Он выполняет штопор на высоте, на которой ни одна машина мира не может это выполнить. Мы когда-то удивляли мир, скажем, «Коброй» Пугачева. Мы удивляли когда-то мир «Колоколом», допустим, который делал Анатолий Квочур, известный российский летчик. Но то, что делает МиГ-29, это не имеет названия. То есть он может делать все. Он может лететь на нулевой скорости, стать на хвосте стоять и смотреть по сторонам. Он может развернуться, он может кувыркнуться в воздухе через как голову. Он может лететь хвостом вперед, я уже говорил. Он может все. Но как бы зрительно это все интересно. Истребитель не для того, чтобы вот удивлять своим пилотажем. Но в действительности это все абсолютно напрямую влияет на боевые возможности.
Вы, видимо, смотрели не только российскую технику на «Фарнборо», но и технику производства других стран. Что бы вы отметили?
Самое интересное, что когда приезжаешь в Россию, говоришь, а что мы там показывали нового? Да вроде ничего. Но как будто бы кто-то другой что-то новое показывает. Ничего нового здесь я для себя не увидел. Ничего. Не то, что представляет Англия, не то, что представляет Франция, не то, что представляет США. Можно считать новинкой авиасалона Аэробус А380? Наверное, можно, да. Но я его видел несколько месяцев назад в Берлине, и еще несколько месяцев назад я его видел в Дубаях. То есть он действительно, может быть, показывается впервые здесь, в Великобритании, но это уже тоже не новый проект, это уже проект известный. Поэтому мы хотим увидеть вот-вот-вот, что должно новое летать. Но сегодня смысл не в том, чтобы показать что-то летающее, а в том, чтобы показать, что ты первый в технологиях, ты первый в системах управления вооружениях, ты первый в каких-то новых совершенно подходах вот к построению, так сказать, самого самолета. То есть тут очень важно как раз не показать новую машину. Любая новая машина – это миллиарды долларов. И ни одна страна в мире не может каждый день выдавать или каждый год выдавать, вот давайте к этому салону еще и такую покажем. Нет, весь мир сегодня ориентирован на модернизацию и создание задела, который бы мог дать такой революционный скачок в развитии.
С Валентином Руденко беседовала Наталья Голицына.
8:23 в Москве. Наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне готовы рассказать вам о том, чем живет Америка сегодня.
Это страшное для политика слово «коррупция». Президентские предпочтения Голливуда. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Проблема коррупции среди политиков может стать гораздо более весомым фактором в определении того, какой из партий достанется большинству в Конгрессе после промежуточных выборов, которые пройдут осенью. Тревожным сигналом для республиканцев стало поражение на первичных выборах одного из ведущих консервативных политиков, бывшего главы христианской коалиции, бывшего советника президента Буша Ральфа Рида. Считается, что фатальной для политического будущего Рида стала его близость к печально знаменитому лоббисту. Слово Алану Давыдову.
19 февраля 2000 года на первичных выборах в Южной Каролине в ходе президентской кампании Джордж Буш-младший победил однопартийца Джона Маккейна, что в конечном счете открыло ему путь в Белый дом. По признанию самого Буша, он вырвал победу благодаря сплочению вокруг него консервативных христиан, ядром которой является христианская коалиция. Эту влиятельную коалицию возглавлял в те дни блестящий 40-летний политик Ральф Рид, который стал одновременно советником в предвыборном штабе Буша, привлек на его сторону миллионы религиозно настроенных избирателей. На ушедшей неделе Ральф Рид, одна из крупнейших фигур в рядах республиканцев, не смог добиться номинации от республиканской партии на первичных выборах вице-губернатора штата Джорджия. Оппонент Рида, сенатор штата Кейси Кейгл, сразил его постоянным напоминанием о том, что Рид имел тесные и небескорыстные связи с лоббистом Джеком Эйбрамовым, главным действующим лицом скандала о коррупции среди американских законодателей. Предвыборный штаб Кейгла разместил в эфире радиостанции штата антиридовский ролик. Рид заявляет, что азартные игры аморальны, но он брал миллионы долларов от Эйбрамова, чтобы помогать казино. Он поддерживал азартные игры в интернете, выступал с нападками на консервативных республиканцев, настроенных против него, и отмывал свои барыши через свои некоммерческие организации. Ральфу Риду не было предъявлено юридических обвинений. Тем не менее, он стал первым фигурантом предвыборной кампании, павшим жертвой расследования о политической коррупции. Представители обеих ведущих политических партий уверяют, что эта жертва будет далеко не единственной. Некоторые наблюдатели говорят, что эпизод политического провала Рида, что называется, знаковый. Республиканцы опасаются, что в свете расследования дела Эйбрамова нелицеприятные факты могут всплыть в отношении не менее чем 6 их однопартийцев, которые хотят занять кресло как в верхней, так и в нижней палатах Конгресса в ноябре этого года. В первую очередь это касается добивающихся переизбрания конгрессмена Роберта Нея и сенатора Конрада Бернса. Полтора месяца назад под натиском уголовных обвинений досрочно ушел в отставку лидер республиканского большинства в Палате представителей Том Дилей. Политическая и не только судьба нескольких законодателей-демократов также под угрозой. Уже идет расследование о коррупции в отношении конгрессменов Алана Молохена и Уильяма Джефферсона. Последний прославился тем, что его офис был обыскан агентами ФБР впервые в истории Конгресса. За считанные месяцы до выборов в Конгресс республиканцы хотят во что бы то ни стало сохранить за собой большинство в обеих палатах. Однако опыт политика Ральфа Рида, который 6 лет назад сплотил правых консерваторов вокруг республиканского кандидата в президенты, а сейчас был отвергнут из-за связи с нечистоплотным лоббистом, свидетельствует, по мнению наблюдателей, что эти надежды могут оказаться и неосуществимыми.
Рассказывал Алан Давыдов. Если верить статистике, у американских политиков есть повод для тревог. Лишь 52% американцев считают, что законодатели столь же честны, как среднеамериканец. 44% опрошенных ставят их уровень честности ниже среднеамериканского. Могут ли такие представления стать важным фактором в определении того, кому американцы отдадут свой голос? Вот что сказал в интервью Яну Урунову президент Фонда общественной политики в Атланте Роджерс Уэйт.
Избирательная кампания конгрессменов обычно базируется на вопросах, касающихся их избирательного округа, и в гораздо меньшей степени на вопросах общенациональной политики. Статистика показывает, что большинство избирателей, как правило, считают своего представителя в Конгрессе, ведущего кампанию за переизбрание на второй срок, вполне достойным депутатом. Коррумпированных же политиков хватает и среди республиканцев, и среди демократов. Партийная принадлежность и идеологические взгляды здесь не играют роли. Дело не в партии, а в человеческой природе. Ничего необычного в нынешних случаях нет. Во время выборов, как правило, всплывает какой-нибудь скандал. И вне выборов тоже. Поэтому я не думаю, что на результатах выборов скажутся факты расследования и обвинения отдельных политиков в коррупции. Можно ли назвать успешной борьбу с коррупцией в Конгрессе, если искоренить ее невозможно? Я думаю, в общем, борьба ведется успешно. Состав Конгресса в целом отражает состояние всего общества. Большинство законодателей – люди порядочные, положительные, иначе бы их не выбрали. Среди них есть умные, есть посредственные, и есть в этой корзине пара гнилых яблок. Они думают, что раз они депутаты, то им все сойдет с рук. В конце концов, они попадаются. Так, конгрессмен-республиканец из Калифорнии Дюк Каннингем ушел в отставку, признав себя виновным во взяточничестве и неуплате налогов. До него конгрессмен-демократ из Огайо Джеймс Трафикант сел в тюрьму за рэкет и взяточничество. В 1980 году конгрессмен-демократ из Пенсильвании Оззи Майерс принял взятку, как он думал, от арабского шейха, который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований. Коррумпированный депутат может быть наказан либо когда хочет получить мандат на новый срок, а избиратели ему больше не верят, либо когда коллеги-конгрессмены сторонятся его, и тогда его работа в Конгрессе перестает быть эффективной, либо, наконец, когда следователи разоблачают конгрессмена и вынуждают его уйти. Роджерс Уэйт, президент Фонда общественной политики в штате Джорджия, говорит, что не знает ни одного явного, даже очень изобретательного мошенника, который бы долго оставался членом Конгресса.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на главную нашу тему.
Это митинг обманутых вкладчиков строительных компаний в Москве.
Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру? Так звучал наш вопрос сегодня. Ну вот, все сообщения, которые мы получили, уже прочитали. Больше, видимо, не будет. Но если будет, может, еще прочитаем.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Налогообложение физических лиц. Каким образом граждане могут отстаивать свои права и интересы в случае возникновения конфликта с налоговыми органами? Это главная тема программы. В студии «Радио Свобода» член независимого экспертно-правового совета, адвокат, специалист в области налогового права Игорь Пастухов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек, включая ребенка. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, заявляет о гуманитарной катастрофе в Ливане. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления Эндерей погиб милиционер. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей, один погиб, двое ранены. В Курчеловском районе при взрыве бомбы тяжелые ранения получили двое военнослужащих, передает наш корреспондент. У восточных берегов Камчатки 11-е сутки продолжается поиск 6 человек затонувшего катера «Дава». В спасательной операции участвуют 7 судов. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. В суде Владивостока проходит первое заседание по делу о пожаре в офисном здании 16 января, жертвами которого стали 9 человек. На скамье подсудимых 5 человек. Управляющая отделением Сбербанка, старший инженер филиала и один из собственников здания, а также 2 пожарных. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили.
И о погоде. В северо-западном районе и в средней полосе России давление немного подрастет, и вероятность дождей станет небольшой. Весь день будет солнце и потеплеет. В северо-западном и центральном районах до 23-28. В столице сегодня вероятность дождя небольшая, максимальная температура 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 24-26 тепла.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Вчера в Москве прошла еще одна акция протеста несостоявшихся собственников жилья, людей, пострадавших от строительных, недобросовестных строительных компаний. Это был митинг на Горбатом мосту у Дома правительства. Рассказывает Вера Володина.
Организаторы митинга назвали акцию всероссийской. Предполагалось, что участников будет более 1000 человек. Их оказалось меньше в 5. Кроме москвичей и жителей Подмосковья, на Горбатый мост приезжали соинвесторы из Нижнего Новгорода, Смоленска, Тула, Ростова-на-Дону, Анапы. Пострадавшие от недобросовестных строительных компаний в очередной раз хотели привлечь внимание федеральной власти к бездействию чиновников на местах, которые, как считают дольщики, обещают, но реально не занимаются проблемами пострадавших соинвесторов, особенно там, где обнаружены двойные продажи. Потери и страдания обманутых дольщиков на виду общественности уже не первый год, но подобные риски на рынке жилья не исчезают, несмотря на закон о долевом строительстве и новые поправки к нему, объясняет аналитик Андрей Бекетов, руководитель проекта «Анализ рынка недвижимости».
Застройщики не хотят его применять, потому что этот закон на них накладывает массу условий и ограничений. Закон, он уже вступил в силу, но в жизнь он вступит тогда, когда люди перестанут покупать векселя, подписывать договора не пойми о чем и ходить после этого на Горбатый мост.
Андрей Бекетов утверждает, что единственным источником денег или квартир для обманутых дольщиков может стать бюджет, то есть все остальные налогоплательщики.
Возникает вполне разумный закономерный вопрос. Что мы требуем в результате митинга? Изменение законов или просто требуем получения назад денег или квартир вне существующего законодательства? Но фактически, что предлагают митингующие? Если опустить все эмоции, они предлагают решить собственные проблемы за счет средств оставшегося населения страны. Как бы сейчас ни разворачивались следственные дела, я так думаю, большую часть денежных средств вернуть не удастся. По одной простой причине. Они были не разворованы, а потрачены на содержание вот этих структур, на рекламу, на банально просто были проедены организационными расходами.
Власти это прекрасно понимают и поэтому не торопятся с выполнением обещаний, хотя сроки уже называются чаще всего, это начало 2008 года.
Политика, еще раз политика. Позиция властей, как у Хаджина Средина, который взялся обучить Ишака разговаривать. То ли Ишак умрет, то ли падишах. То есть с течением времени какая-то часть вкладчиков плюнет на это дело, их станет все меньше, меньше и меньше, и вот с этими остатками, да, можно о чем-то говорить.
И еще о митинге на Горбатом мосту следует сказать, что был он санкционированным, отличался от прежних отлаженной работы правоохранительных органов. Место митинга было огорожено забором и милицейским кордоном, тексты плакатов проверялись милиционерами, а к месту митинга людей допускали через металлодетекторы. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Нет, наверное, потому что я сейчас строю свой дом, там такие проблемы, вообще больше неохота никуда их втягивать. Здесь с участками проблемы, конечно. Там, оказывается, куча аферистов, попался двоим такими, теперь уже не знаю, что делать. Видите, там у меня насчет участка вот так получилось, что два хозяина оказалось. Вроде одного купил, второй с документами появился. Деньги-то вроде согласны отдать, но я не знаю, куда выезжать теперь. Проблема другой участок искать. Опять бы не нарваться никого.
Я не знаю, касса взаимопомощи или как они сейчас по-другому. Если это беспроцентная касса взаимопомощи, это очень хорошее дело. А вот вчера я была свидетелем, когда надо было, получив 100 тысяч, возвращать 200 тысяч. Меня это просто ужаснуло. А в целом я считаю, что эта ипотека – это очень хорошее дело, особенно для молодежи. Я уже старенькая, у меня квартира есть, меня устраивает.
Конечно, если бы была возможность, и если бы были какие-то гарантии, то я бы с удовольствием. Я бы, конечно, лучше через ипотеку, наверное. Потому что сейчас вроде бы более выгодные условия начинаются. Если бы он только начал строиться, ну, хотя бы стены возвелись там, что-то. И уже если я точно бы знала, что это будет. Не готова купить в непостроенном доме квартиру? Не готова.
Нет, не готов. Просто я сам, наверное, скорее всего, не смогу. В принципе, можно доверять, потому что люди берут, смотришь, и вроде бы все нормально. Просто потом приходится отдавать. Проценты получаются большие.
Нет, не готова. У меня их нету. Денег вообще. На пенсии живу. 2500 получаю. И как куда это?
Готова. Ну, как рискнуть? Ну, это мы обращались в ипотеку, допустим. Нам в ипотеке отказали.
Нет. Дело в том, что я сам строитель. Моя зарплата не позволяет действительно вот купить квартиру, даже в кредит.
Нет, у меня свой дом, мне больше ничего не надо.
Ну, по большому счету, готовы, наверное, через этих, через подрядчик, или как их называют-то, через агентство там.
Иногда, наверное, в некоторых случаях действительно надо рисковать. Главное – быть внимательным при составлении договора и все юридически, буквально до запятой, до точки проверять. И во многом, мне кажется, вот здесь вот можно себя как-то обезопасить. Вообще рынок недвижимости в России, он достаточно рискованный.
Скорее всего, нет. Существует махинация в этой сфере. Но я бы выбрал вероятнее всего строительство собственными силами, чем приобретение у посторонних организаций, фирм.
Нет. Не знаю, может, гарантии государства, может, какие-то будут, если. А так, сколько эти еще и непостроенные продают, обманывают людей. Ну, по телевизору показывают мошенников. Ну и не то, что даже мошенников у нас тоже. Бывает, что, может, человек и хочет построить, но ему могут там какие-то обанкротиться или что-нибудь там.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру.
С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:39 московское время. Продолжают нашу программу «Новости науки».
генетики госпиталя Святого Фомы в Лондоне получили новые данные о механизме старения клеток. До сих пор этот процесс связывали с укорачиванием теломер концевых участков хромосом. Считалось, что длина теломер зависит только от числа делений, которые прошла клетка. Однако исследователи обнаружили, что длина теломер у людей одного возраста, но разного социального статуса, не одинакова. У лиц с более низким социальным положением теломеры короче, чем у лиц с более высоким. Так, у женщин 46 лет, принадлежащих к наиболее и наименее обеспеченным слоям, разница в биологическом возрасте составляла в среднем 7 лет. Телескоп орбитальной обсерватории Чандра зафиксировал серию вспышек сверхновых звезд в одной из близких нам галактик – Большом Магеллановом облаке. Вспышки двух разных типов случились 600, 1500, 10 тысяч и 13 тысяч лет назад. Вспышки первого типа происходят в двойных системах звезд, одной из которых является белый карлик. Он постоянно вытягивает вещество из своего более горячего партнера, и когда накапливает достаточную массу, система теряет стабильность и происходит вспышка сверхновых. Новой. Вспышки второго типа происходят при выгорании сверхмассивной звезды, которая необратимо сжимается под действием собственной гравитации. Исследователи из Оксфордского университета проанализировали спутниковые наблюдения за ростом трещины земной поверхности в провинции Афар в Эфиопии. Она возникла при землетрясении на стыке тектонических плит. При рождении трещина имела 60 километров в длину и 8 метров в ширину и с тех пор непрерывно растет. По утверждению ученых, трещина представляет собой зародыш нового океана, который должен в будущем разделить Африку на два континента. Если нынешняя скорость расхождения сохранится, это произойдет через миллион лет. Зондом Кассини были получены новые радарные изображения континента Ксанаду на спутнике Сатурна-Титания. Они подтверждают сходство ландшафта Титана с земным. Область Ксанаду была открыта орбитальным телескопом «Хаббл» в 1994 году. Выяснилось, что на нем имеются все основные формы, характерные для земного рельефа. Большую часть материка покрывают темные песчаные дюны. На западе и на востоке они постепенно переходят в область с холмами и долинами, изрезанную сетью рек. Реки впадают в моря. По всему континенту разбросаны отдельные невысокие горы.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 41 минута. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. В сегодняшних «Ведомостях» на полосе комментарии опубликована статья петербургского социолога Эллы Панеях, посвященная злободневной проблеме – алкогольному кризису в стране. Алкогольные отделы в магазинах Петербурга, как и везде, впечатляют. На фоне привычного капиталистического изобилия в других секциях, полки, заставленные чем-то явно паленым и чем-то запредельно элитным, выглядят просто вызывающим анахронизмом. Сначала были накладки с новыми акцизными марками. Их просто не удосужились изготовить в срок. Потом Минфин затянул с написанием новых правил учета. Положение о единой государственной автоматизированной информационной системе учета алкогольной продукции было внесено в правительство через неделю после того срока, когда система должна была начать функционировать. Теперь возникли проблемы с самой компьютерной программой учета, которую в обязательном порядке должны использовать продавцы алкоголя. Программу разрабатывал научно-технический центр «Атлас», подконтрольный ФСБ. По оценке «Ведомостей», участники рынка потратят на установку программы и оборудования 127 миллионов долларов, и потом будут платить 239 миллионов долларов в год за обслуживание. Это хорошие деньги, но они совершенно несопоставимы ни с потерями участников рынка, ни с потерями бюджета от паралича рынка алкогольной продукции. Для сравнения, 90 миллионов долларов – потери одной из торговых компаний за три недели июля. Новизна ситуации в том, что в отличие от других регулятивных ляпсусов, на которые всегда были щедры российские власти, этот ударил по рынку в полную силу. За полгода непрерывных издевательств над рынком его участникам так и не удалось или не захотелось придумать и внедрить схемы, которые позволили бы им работать законно или полузаконно, но все-таки работать – как это происходило раньше, в обход системы. Вертикаль власти можно поздравить с очередной победой над теневой экономикой, обернувшейся, правда, сокрушительной победой над экономикой как таковой. Компания запугивания бизнеса принесла свои плоды, и обманывать государство предпринимателям больше не хочется. Проблема в том, что этой приятной слуху истинного государственника новости есть довольно неприятное следствие. Идиотизм правил и предельная неуклюжесть чиновников в их применении обвинений больше не смягчаются необязательностью их исполнения. Бизнес не захотел в очередной раз взять на себя риски, связанные с нарушением правил, соблюсти которые невозможно. Прокладка теневой экономики, криво-косо, но все же защищавшая рынок от государства, не выдержала давления. Потребитель в результате столкнулся с плодами чиновной небрежности напрямую, причем весьма и весьма болевой для себя точки. Вспомним, как отразился вид пустых полок в винных магазинах на репутации последнего президента СССР. Возможно, это значит, что для вертикали власти наступает эпоха ответственности за свои действия. Не политической ответственности, а самой что ни на есть прямой, когда последствия твоих поступков в точности отвечают качеству решений и мастерству исполнений, и мастерству исполнителей. Об этом на страницах «Ведомостей» сегодня пишет социолог Элла Панеях.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Украинская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в 2 раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компанией «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России, в Краснодарском крае, свой завод стоимостью $150 миллионов. По планам, его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.27.
8:49 московское время. Вы слушаете радио «Свобода». Неприбытие в Москву на саммит СНГ Виктора Ющенко, Михаила Саакашвили, Роберта Кочаряна и Сапармурата Ниязова вновь остро поставило вопрос о дееспособности Содружества независимых государств. Этой теме была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», гостем которой была Наталья Нарочницкая, зампред комитета Госдумы по международным делам из фракции «Родина». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чье отсутствие на завтрашнем саммите удивляет вас больше всего?
Удивляет Армении скорее, потому что все остальные мы так или иначе объяснили. И что касается Саакашвили, то это вытекает из его общего курса. Что касается Украины, то Ющенко сейчас не до особенно неформальных саммитов, тем более, что Украина на самом деле не является полноценным членом СНГ, она же даже не подписывала устав, хотя является участником Беловежских соглашений. Это не все, кстати, осознают. Она никогда не была полноценным участником. Что касается Туркмении, тут тоже понятно, это тоже курс на такое дистанцирование от России, хотя спокойно, без заявлений, без провокаций. Что касается Армении, то мне я затрудняюсь сказать, чем это продиктовано. В принципе, я не считаю, что это свидетельство о каком-то радикальном повороте. По-видимому, это некая тактическая позиция, потому что объективные интересы Армении геополитические, такие глубокие, перспективные, исторические, побуждают ее, конечно, иметь хорошие отношения с Россией.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, также не видит трагедии в случившемся.
Давайте говорить так. Часть лидеров не приехала. Еще вчера президент Саакашвили энергично собирался в Москву, говорил о том, что у него есть действительно новые конструктивные предложения. Сегодня все изменилось, в Москву он летит. Да, Грузия отдаляется от СНГ, от интеграционных процессов на пространстве СНГ, но мы видим, как Узбекистан буйно возвращается в и экономическое, и даже оборонное пространство СНГ. Что касается Ниязова, то, знаете, есть три страны, которые очень много говорят о выходе из СНГ, но есть одна страна, которая тихо из него давно вышла. Этой страной является Туркмения. Ну, значит, надо оптимизировать структуру СНГ именно под те задачи, которые она реально сейчас может выполнять.
Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, не преувеличивает масштабов разногласий в высших эшелонах Содружества.
Ну, вы же помните, что президент говорил об СНГ. Что это клуб такой неформального общения регулярного президента, что всегда полезно. Решений там не принимается, даже не вырабатывается какая-то вот идеология, как на восьмерке, скажем, в Санкт-Петербурге. Поэтому тут ничего страшного нет. Но Ющенко, наверное, действительно не приехал, у него острейший политический кризис. Судя по тому, что Саакашвили правительство в отставку отправил, он же не специально, чтобы предлог создать и не приехать. И у него кризис. Ну, они же общаются и в двустороннем режиме, и масса из других более эффективных организаций.
Бывший сенатор Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, уверенно ставит крест на Содружестве независимых государств.
Я думаю, что с сегодняшнего дня Союз независимых государств, как такая геополитическая реальность, уже не существует. Россия прекратила, особенно с начала второго срока президента Путина, генерировать положительные импульсы своим партнерам, в том числе и братским народам, и славянским.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению перспектив СНГ.
А продолжит нашу программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Хиллари Клинтон – фаворит Голливуда. С ее супругом любили появляться на подиумах и фотографироваться главные дамы Голливуда. Ее политические замыслы, причем самые честолюбивые, готовы финансировать ведущие герои экрана, щедро жертвующий на переизбрание Хиллари Клинтон сенатором от штата Нью-Йорк. Впрочем, не секрет, говоря о Сенате, верные поклонники Читы Клинтон хотят вернуть ее в Белый дом. Как американцы относятся к пропагандистским усилиям голливудских звезд и идее избрания президентом женщины? Моя коллега Рая Вайль вышла на улицу с микрофоном.
Если в Голливуде есть код да Винчи, то Хиллари Клинтон его разгадала. Звезды первой величины, такие как Том Хэнкс, Билли Кристал, Бет Мидлер, Оуэн Уилсон и многие другие киношные, спортивные и музыкальные знаменитости, пожертвовали нью-йоркскому сенатору в последние месяцы суммы, обычно ассоциирующиеся с кассовым сбором только что вышедшего фильма, или со взносом в потенциальную президентскую кампанию 2008 года. Женщина-президент, а почему бы и нет, говорит средних лет мужчина с сильным британским акцентом, назвавшийся Джеймсом. Я бы за женщину голосовал. И к мнению знаменитостей я прислушиваюсь. Среди них есть очень умные и толковые люди. Так или иначе, считает Джеймс, мы все находимся под чьим-то влиянием, даже те, кто в этом не признается. Политические партии, религия, пресса, даже друзья, все влияет. Две девчонки, сопровождающие моего британца, совсем молоденькие, лет по 16-17, согласно кивают головами. Через 2 года они смогут участвовать в выборах. Мы обязательно будем голосовать за женщину, затарахтели они хором. Ну, во-первых, потому что у нас никогда не было женщины-президента. Надо попробовать. Она может все изменить к лучшему. У женщин представления о жизни другие, более миролюбивые, чем у мужчин. И они больше думают о здоровье, об окружающей среде, чтобы чисто везде было. И бойкая Лайла, и тихая Индия обожают Тома Хэнкса и Оуэна Вилсона. И то, что оба они поддерживают Хиллари Клинтон, произвело на девушек сильное впечатление. «Я думаю, они знают, что делают», — говорит Лайла. «Оба люди с соображением. И если они поддерживают Хиллари Клинтон, то и мы будем». Она женщина активная, энергичная, умеет добиваться своего. И потом у нее какой-то опыт есть. Все-таки муж был президентом. Известно, что Хиллари Клинтон собрала на свою избирательную кампанию в Сенат 43 миллиона долларов, и половину из них уже потратила. Это больше того, что собрал за уикенд фильм с Оуэном Уилсоном «Ты, я и Дупри». Хиллари в президенты, замахал руками менеджер Ситибанка по имени Майкл Руссо. Только не она. Почему? Да мне часа не хватит, чтобы на это ответить. Она дутая фигура, ей доверять нельзя. А то, что ее поддерживают знаменитые спортсмены, музыканты и актеры, это их личное дело. На меня это никак не действует. У меня своя голова на плечах есть. Я читал, что она миллионы потратила на то, чтобы обзавестись списком потенциальных пожертвователей. На одни только марки за последние 3 месяца 200 тысяч ушло. Да не будет она президентом, нет у нее шансов. И вообще, я думаю, Америка еще не готова к женщине-президенту. Когда будет готова, не знаю. Думаю, что скоро. 33-летняя Фалис Ван считает, что женщина-президент появится в Америке значительно скорее, чем многие думают. Но если суперзвезды поддерживают Хиллари Клинтон, это вовсе не означает, что мы должны на них ориентироваться, говорит она. Все зависит от того, каков кандидат. Не знаю, буду ли я голосовать за Хиллари Клинтон, но если буду, то уж точно не потому, что Дженнифер Лопес жертвует $1000 на ее кампанию. Хиллари вполне достойный кандидат, но посмотрим, какую программу она нам представит, как будет вести себя во время предвыборной кампании. А вообще, я за то, чтобы женщина была президентом. Тем более, что нас уже подготовили. Джина Дэвис, которая играет президента в телесериале, замечательно справляется со своими обязанностями. В конце концов, уже 21 век. Пора.
Репортаж вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я рада», поет Дженнифер Лопес, поклонница политического таланта и финансовый донор Хиллари Клинтон.
The way that you get down, you get down for doubt, and you still know how to hold me, and you still know how to hold me. Perfect blend, masculine.
Вот позади остался и еще один час. Мы, продюсеры Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Могут ли культурные акции помочь решить проблему бедности? Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должны прийти Максим Егоров, председатель благотворительной организации «Ночлежка», и Евгений Федоров, лидер группы «Текила Джаз». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.